भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
Srimad Bhagavad Gita, как она есть, глава 3, Карма Йога, текст 4, санскрит. Накарманам апарамбха найшкармьям пурушо шнуте нача саньясанат эва ситтим самадхи гачхати. Перевод стиха. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Образ жизни в отречении может быть принят человеком, прошедшим процесс очищения, который состоит в выполнении предписанных обязанностей, для того и установленных, чтобы очистить сердца материалистически настроенных людей. Не пройдя через очищение, человек не может достигнуть успеха, просто резко перейдя в четвертую стадию жизни саньяс. По мнению философов-эмпириков, просто приняв саньясу или отказавшись от материальной кармической деятельности, возможно сразу же уподобиться нараяне. Но Господь Кришна не одобряет этот принцип. Без очищения сердца саньяса является лишь нарушением общественного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвящается трансцендентному служению Господу, Буддхи-йога, пусть он и не выполняет своих материальных обязанностей, сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет принято Господом. Свалпамапьяся дармася траете магато баят. Даже незначительное продвижение на пути преданного служения поможет человеку преодолеть величайшие трудности. На карманам апарамба нешкармьям пурушо шнуте нача саньяса над эва ситтим самси гачхати. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Карма-йога. Глава 3, текст 4. Очень интересный стих. Хотя все занимаются деятельностью. В следующем стихе утверждается, что невозможно даже на мгновение остановить деятельность. Карма совершается каждую секунду, каждое мгновение. Как правило, человек не знает, для чего предназначена карма. Об этом речь идет. Поэтому, не зная предназначения кармы, для чего необходима деятельность, человек не постоянен в своей деятельности. Он способен прервать деятельность, оставить свои обязанности, когда это ему не по душе, не нравится. Карма предназначена для яги, говорится в ведах, для жертвы. То есть весь наш путь деятельности – это путь жертвы. Мы приносим в жертву свою деятельность. Ради чего-то высшего человек должен жить. Он не должен жить ради самой деятельности. Или ради плодов деятельности. Он должен знать, что пока плоды этой деятельности он не посвятит Верховному, пока Кришна не примет эту деятельность, человек не достигает счастья. Что бы он делал, какие бы усилия ни прилагал. Дается сравнение желудка в теле или корня дерева. Также есть желудок творения, корень творения. Кришна, источник всего, причина всех причин. Из него все исходит и все у него возвращается. Таким образом, любая деятельность предназначена для его удовлетворения. Это называется жертва, ягья. И мы знаем из опыта, что если желудок наполняется, то все остальные части тела счастливы. наполнен энергией. Если поливать корень дерева, то все дерево, оно распространяет эту энергию на все ветви листья. Нет необходимости поливать отдельно ветви листья или питать пищей отдельные части тела, такие как руки, ноги или голова. То есть только желудок способен, имеет эту способность распределять энергию удовлетворения и силу дает. Значит, желудок должен получить пищу первым. Затем получат энергию другие органы чувств. Подобно этому, есть причина всех, от чего зависят все живые существа, подвижные, неподвижные, материальная природа, все это источник творения и есть Бог. Если он первый получает наслаждение, все остальные получают силу и энергию счастья, чтобы жить. Недостаточно иметь даже жизненную силу, нужно еще энергию счастья, чтобы жить. Если человек несчастлив, он жить не хочет. Это известно. Может быть здоровым. У него будут все возможности для того, чтобы поддерживать свое существование, деньги и все остальное. Успех. Но если нет счастья, он жить не хочет. Нужна еще энергия счастья. Например, если мы не едим просад, то и пища не приносит счастья. Приносит только насыщение, некоторую энергию для жизни. Но счастья не приносит. Но если мы едим просад, освященную пищу, после жертвы, этой пищи приносит не только здоровье и силу, еще и энергию счастья дает человеку, без которой жить человек не может. Вот это называется желудок творения. Мы видели это на опыте. Однажды мы остановились где-то на окраине какого-то города и ждали. Нас должен кто-то был встретить, чтобы проводить до места. И там было рядом кафе. Обычное кафе, которое люди строят, чтобы есть мясо и все остальное. С соответствующими запахами оттуда. Я ходил, повторял мантру неподалеку, и я наблюдал, что люди подъезжают туда, чтобы поесть. Выходят, закрывают свои машины. Угрюмый, голодный вид, обычный, типичный вид. Неудовлетворенные, не голодные, там с дороги, много проехали, нужно поесть что-то. Заходят в кафе. У нас много времени, я повторяю мантру. Они уже выходят из кафе, поели все. Такие же неудовлетворенные, такие же хмурые. Точно. Радости никакой нет. Хотя желудок получил вроде как пищу. Но пища приготовлена без любви. Не предложенная с любовью. Если это не сделано так, то это пища в гуне невежества, не ест лишь грех, говорит в Бхагавадгите. Даже пища не приносит счастья человеку. И теперь сравните преданных на фестивале. Вы когда-нибудь уходили несчастными после принятия просада? В принципе, невозможно. Если даже он там недосоленый оказался, что-то еще, вы выходили полностью угрюмые, неудовлетворенные после просада. Такого никогда не бывает. Все счастливы полностью. Энергию счастья получаем прямо с пищи. Как? Жертву. Мы предлагаем сначала Кришне, а потом принимаем как остатки пищи. Таким образом, здесь рекомендуется все в жизни принимать как просад. Включая свою судьбу, как милость Бога. Это будет возможным тогда, когда мы свою судьбу и жизнь предложим Богу. Целиком. Все, что у меня есть. Мои возможности, моя семья, Бхактивинода Тхакур говорит, мои мысли, моя работа, мои дети. Мой ум, я посвящаю тебе, отдаю тебе. Таким образом, вся жизнь становится освященная человеческая, приносящая радость. Будут разные события происходить с каждым из нас. Плохие, хорошие, приятные, неприятные, будут падения и взлеты. Будут куча проблем, иногда счастье выпадет нам. Но то и другое должно быть причиной нашего развития. И счастье, и несчастье. Кришна об этом говорит в Бхагавадгите. Ситошна сука дука, да. Он говорит, временные проявления счастья и несчастья в этом мире подобны приходу и уходу зимы и лета. Этого не избежать, Арджуна. Тебе нужно научиться это терпеть так, чтобы тебя это не тревожило. Матрас паршасту, каунт я, читошна дука дука да. И далее он объясняет Бхагавадгите науку преданного служения, науку деятельности. То есть вся Бхагавадгита посвящена тому, как человек должен действовать в этом мире. То есть карма-йога фактически, центральный момент. Здесь говорится, просто отказавшись от какой-то деятельности, которая мне не нравится, я не могу избежать кармических реакций. Типичный пример. Чем больше в обществах люди разводятся, тем больше разводов увеличивается. Потому что эти кармические отношения не решены до конца. Просто отказавшись от этой ситуации, человек не освобождается от кармы, говорится. Развод причиняет боль. Так означает плохая карма. Это означает, что они должны встретиться будут в этой или следующей жизни, чтобы вернуть все эти вещи друг другу. Они должны снова встретиться. То есть, особенно муж и жена в этой жизни, говорится, это уже отношения с прошлого тянутся давно, много жизней может быть. Муж, жена, жена, муж, жена, жена, муж, они меняются ролями. Женщина рождается мужчина, мужчина может родиться женщиной, теперь не встречается в другом уже качестве, как не как жена и муж, а как муж и жена. Это продолжается, продолжается, продолжается. Пока они не приведут это к жертве. То есть брак это тоже яги, виваха яги называется. Виваха яги это тоже жертвенный обряд. И теперь, да, служите Богу вместе. Одному трудно, кого-то не хватает. Да, кого-то не хватает, точно. Место еще есть в лодке, правда? Есть место и энергия для кого-то еще. И хочется кого-то еще рядом иметь. Может потом еще кого-то семья увеличивается же, верно? У человека есть эта тенденция к расширению своих энергий, к взаимоотношениям, образовывать семьи. Хорошо, теперь делать это вместе. Проблема в том, что в обществе нет одного объекта любви, Прабхупада говорит. Для всех должен быть объект любви один и тот же. Тогда семьи будут крепкими. То есть, когда все будут служить единому Богу, одному Богу, тогда карма становится ягьей. Ягья удовлетворяет Кришну. Кришна распространяет эту энергию счастья повсюду. Прасад. Жизнь становится как прасад, как милость Господа. Адвайта Чарья однажды. После того, как Господь наказал Мукунду, он сказал, что Мукунда никогда меня больше не увидит. Не может общаться со мной. Он притворяется преданным. Он приходит сюда, ведется как преданный, а потом втайне ходит к Майяваде на собрание. Это кому-то в ухо нужно, да? Только не мне, нет. Сюда.
Чувствительность поменьше.
Туда.
Надо беседку там тоже быть.
Надо беседку.
Страшная техника. Стерня такие не умеют.
Там не регулируется, наверное. Чувствительность поменьше. Микрофона.
Ну, не надо. И Господь Читание сказал, ну, Кунда, сюда, больше сюда, никогда не увидит меня.
Туда, наоборот, не надо сзади.
Слышно, что вот
за микрофон сюда.
Давайте туда.
От микрофона подальше.
Я выключил микрофон.
Нет,
он
специально
выключил.
Там не
ставят,
Саша.
Да, подальше его куда-нибудь.
Ну
вы-то слышите, а мне накричать приходится целый час.
Монитор не ставится так. По бокам ставится или сзади.
Хари Кришна? Хорошо? Да. Всем видите, теперь слышим. Итак, видя, как Господь Читания кого-то наказывает, преданные думали, какая милость? Какая потрясающая милость. Это очень личностное отношение, когда Господь кого-то лично наказывает. А Адвайта думал при этом. Меня он никогда не наказывает. Ко мне относится имперсонально. Я старший по возрасту. Я ему как духовный учитель. Он мне поклоняется. А я хочу личную милость получить от него. Я хочу, чтобы он тоже наказал меня когда-нибудь как-нибудь. И он придумал план. Чтобы Господь Читания наказал его. А давай еще. Пожилой в годах, можете представить? Господь Читания 24 года. Это отвечание ему в отцы годится. И Адвайта подумал, он должен проявить свою верховную природу по отношению ко мне. Как это на самом деле? Верховный это он, а не я. Я хочу, чтобы это все увидели, я сам хочу на себе почувствовать его милость. Гнев испытать его лично на себе. И он придумал. Майявада, верно. Хорошее решение. Я буду проповедовать философию Майявады. Это разгневает его на 100%. И он свой гнев на меня точно обрушит. И... каждый вечер вместо Бхагавадгиты Адвайта Ачарья стал проповедовать Майяваду. Все просто поразились, какие перемены с Адвайта Ачарья. Что с ним случилось? Как его мука его укусила вообще? Это же чистый преданный. Он сам призвал сюда лично Господа Читания. Что с ним? Никто не мог понять. Как могло такое произойти? Такая потеря Адвайта Ачарья стал Майяваде. Махапрабху, ты слышал? Ужасная новость. Хуже смерти. Адвайта проповедует Майяваду. Что? Я разберусь с ним лично. И он взял свою Нитянанду. Два бога. Читай Нитянанду. Пошли к третьему богу. Давайте. Разбираться. Это все Вишну-тата, не Джива-тата. Это мы Джива-тата, а они Вишну-тата. Это категория бога. Итак, Господь Читания сказал, нужно поговорить отдельно, без свидетелей. И они сели, Господь Читания спросил, так, ты что тут проповедуешь? Мы что, все боги? Она сказала, да, конечно. Он не обманул, так и есть, мы все боги. Господь Читания стал бить его. Его пожилая жена закричала, что ты делаешь, что убьешь старика? Он поднял его на руки и аж землю. Стал бить ногами его. Представьте себе. Тобот пинает страшно. Он сильный очень, Господь Читания, большой. Такие побои. Жена сказала, ты же убьешь старика, пощади старика, лучше меня убей. Мой муж. А этот человек улыбался, лежал. Убить его невозможно, он Вишну сам. Ну вот теперь получаю настоящий миф. И все, главное, видят, что он выше меня. Что он верховный личность Бога. Это была цель доказать всем, кто такой Господь Читания. Он имеет право наказывать кого угодно. Нужно верховная личность Бога. Ты можешь меня растоптать или обнять. Одно и то же должно быть. И то, и другое милость. Так преодолеть все это. Это называется просад. Наша судьба – это милость Господа. Наша карма – это милость Господа. Если мы это предлагаем в жертву, это уже его карма. Пусть он сам разбирается. Это уже не наша карма, видите? Говорю, моя карма, что с ней делать? Да отдай ее Кришне. Плохая, хорошая, какая разница? А он антисептик, Крупа переводит. Он так удивительно переводит это слово шутха, чистый. Не просто чистый, а антисептик. Такой термин он дает фармацевтический, он же работал в этой промышленности Крупа. Не просто чистый, он еще очищается вокруг. Отдай ему все свои грехи и всю свою карму, не так ли? Он все чистит. Жизнь становится просадом, милостью. Так же, как с пищей, прямой пример. Да, пища приносит радость. Так же, как... Но жертвоприношение должно совершаться в благости, в трехгунах материальной природы. И если жертвоприношение совершается не согласно месту, времени и обстоятельствам, без раздачи пищи, без благотворительности, это ягья в невежестве. На самом деле, когда мы с вами собираемся на класс Бхагавадгиты, вот так, таким образом, и в конце нет какого-то процента, чтобы раздать, это невежество. В конце должен быть какой-то процент. Тогда... Законченный яг, завершается. Не обязательно много, это должен, может быть, вот чуть-чуть, совсем немножко, но какой-то просад должен быть. В сатвагуне яги направлены на верный источник. Если жертву направить не на правильный источник, это счастье тоже не приносит. То есть нужно знать, куда класть пищу. Голова думает, я важнее желудка, не так ли? Поэтому погладите пищу на голову, чапати. Почему-то он должен, он ничего не делает, он просто переваривает. Почему он должен получать? Ноги говорят, не простите, может быть, вы много думаете, конечно, голова, но ходят-то ноги за пищей, добывают-то ее. Руки говорят, нет, извините, у моей функции незаменимы. Руки все готовят, приготавливают, приготавливают. И они спорили, говорили, в конце концов, да, конечно, мы много делаем, но желудок-то вообще ничего не делает. Поэтому решение одно, мы можем между собой распределять так или иначе пищу, желудок не получит ничего. Вот по закону справедливости. Бог же не работает. Не работает. А мы работаем. А почему он должен наслаждаться? Вот, вот мой справедливый вопрос. Но в материальном мире это справедливо. Кто не работает, тот не ест, верно же? А он именно ест, а не работает. Желудок именно такой. Нет, мы бунтуем, все, не согласен. Голова говорит, не согласна, будем распределять между собой. Так, готовим обед. Приготовили все. Первое, второе, третье. 15 видов сам же, полудра, халавы, все. Столько всего. Целый пир. Теперь давайте распределять. Халаву на живот сверху. Ноги в чатни. Нормально. На голову, конечно, чапати теплые, пока горячие, очень хорошо. Все 7 видов сам же можно мять руками, смешивать. Вот так вот делать. Втирать, втирать, все, все начало работать. Наслаждается тем. 3 дня это продолжалось. Потом тело лежало на полу. Потерял интерес к жизни вообще. Первая голова отреагировала. Может, все-таки брызг что-то туда? Как-то совсем уж дурно стало. Совсем уж дурно становится. Если мы видим, что счастья нет в жизни, означает, что нужно служить Богу. Более того, кто не служил Богу в прошлой жизни, у него будет мало шансов счастья в этой жизни. Шансов не будет. Даже обстоятельства будут против него. Пример Сунити и Суручи. Сунити, мать Тру Махаджи. Великий преданный. Он еще не проявлен, ему всего 5 лет. Трое. А Суручи вторая жена царя Уттанапады. И она любимая. Фаворитка. Сунити нет. Поэтому Друва не может залезть на колени отца и играть вместе с братом равно. Потому что Суручи говорит, погоди. Ты что, метишь на престол? Друва, куда ты? Нет, мой ребенок будет царем. Не ты. Твоя мать неблагочестива, она, смотря на нелюбимая жена твоего отца. А я любимая. Потому что в прошлом она не совершала преданного служения. А я совершала преданное служение. Поэтому у меня возможности больше. Поэтому, если ты хочешь занять трон, тебе нужно сейчас умереть, дорогой мой, а потом родиться от меня еще раз. И вот тогда займешь трон. Вот так тебе нужно поступать. Согласно закону кармы. Вот такова карма. Но Друва изменил свою судьбу. Мы знаем это. Карма изменилась. Он обиделся, как ребенок, просто обиделся, потому что это несправедливо. Отец должен быть равный ко всем устроен. Почему меня ущемляет собственный отец и мать? Он пошел к матери искать защиты и спросил, мама, что это правда, что ты нелюбимая жена своего моего отца? И что я никогда не займу престол, меня будут ущемлять всегда? Она сказала, к сожалению, это так. Я не совершала преданного служения в прошлой жизни так хорошо, как твоя мачеха. Сводная мать, или как это называется. Поэтому вот я занимаю такое положение незавидное. Мной пренебрегают. Я не имею силы, не имею власти, не имею голоса. Что же делать, сказал Трува? Как же быть с этим, с этой кармой? Нужно служить Господу. Мудрецы говорят, нужно к Богу обратиться. Бог может все изменить. Да? Куда идти? Где Бог? Ребенок спрашивает. Если ты говоришь к Богу, тогда скажи, покажи, я пойду туда. Ну вот, бедный ребенок. Он наивен. Ты знаешь, успокойся. Мудрецы говорят, где-то в лесу, я не знаю где. Где-то в лесу не уходят все. Туда медитируют. Она просто подумала, ребенок успокоится. В лес-то он не пойдет. Но Друва пошел в лес. Решили найти Бога, он поверил матери. То забеспокоился Нарада Муни. Ребенок ищет Бога, но он не знает, он совершенно наивный, образования никакого нет. Он просто поверил, у него только вера есть. Нарада Муни спустился и спросил, что ты тут делаешь, ребенок в таком глухом лесу? Ты что, обижен, да ты забудешь, что ты не играешь, зачем тебе Бог сейчас, в старости потом? Но ведь решимость Трувы, что он не свернет с пути, вот амбиции кшатрийские, эта кровь это закипела в нем, Нарада дал ему наставление, иди сюда, во Вриндаван, и здесь медитируй. И сказал, как медитировать. Через полгода Друва Махарадж изменил свою судьбу. Его преданное служение достигло совершенства, и он стал царем. Все изменилось, ему царство просто предложили, просто отдали. Просто потому, что он стал связан с Богом, больше ничего, никакой кармы больше не было. То есть вся его судьба от начала до конца стала сплошной милостью. Его неудача, его плохая позиция, его плохая карма стала лишь причиной его успеха. Смотрите. Каково? Все благо становится. Потому что Сурин вручил Богу только по одной причине, что он вручил Богу всю свою жизнь. И плохие, и хорошие вещи все отдал. И он таким образом достиг совершенства. Поэтому разницы между плохим и хорошим нет. Более того, царица Кунти считает, что плохие вещи даже лучше в этом мире, чем хорошие. Плохие вещи нас соединяют с Богом сильнее, чем хорошие. Когда все хорошо, мы забываем о Боге чаще всего. Как только возникают трудности, мы к Богу сильнее связь. Йога сильнее становится. Поэтому она молится, пусть трудности приходят снова и снова. Это нормально. Потому что ты тогда всегда с нами, Кришна. Очень хорошо, пусть будут трудности. Когда все благополучно, ты нас покидаешь. Поэтому я молю о трудностях, она молит Кришну о трудностях. Посылай мне трудности, посылай мне испытания. Мы, конечно, не можем медитировать царицу Кунти, и вряд ли мы будем так искренне молиться о трудностях. В Кали-югу достаточно и так трудно. В Кали-югу сама духовная практика трудностей уже. Не источник радости, источник аскезы, это как аскеза воспринимается. Она становится счастьем позже, когда человек очищается уже от материальных желаний. Тогда он понимает, что он практикует. Он практикует это просто счастье от начала до конца, как Прабхупад сказал. Это система отдыха сознания Кришны. Это ананда, неписуемое блаженство, поклонение Туласи, Харинама Киртан, изучение Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам. Это просто различные формы блаженства, наслаждения. Парикрама, посещение святых мест, общение с преданными, все источник счастья. Но когда? Когда человек очищен, пока он не очищен, процесс будет действовать постепенно и медленно. И нам нужно знать, что просто мы должны все свои обязанности выполнять до конца в служении Кришне. Представьте себе, что человек ставит на огонь кастрюлю и варит обед. Где-то на середине он говорит, надоело. Составляет кастрюлю с огня и уходит. Сколько можно готовить? Через два дня вспомнил, я же там не доготовил, пойду и доготовлю обед. Но результата не будет никакого. Пища уже пропала. Не снимайте раньше времени кастрюлю с огня, доготавливайте до конца, пока не будет готово. Есть другой пример, самолета. Тоже подходящий пример. Замывает воздух, процесс начался. Харе и Кришна, турбины заработали. 16 кругов, взлет. Все. Высота 11 тысяч метров. Смотрите вниз, там очень все высоко, далеко. Теперь нужно сидеть. До Америки 12 часов лету из Санкт-Петербурга. Теперь просто сидите, и вас будет тошнить всю дорогу. Не надо трясти турбулентно, будете беспокоиться. Ой, не развалится ли самолет вообще. Всякие вещи могут быть. И будет гудеть. Надоело все. Надоело, правда? Давайте будем погулять. Сколько можно? 11 часов нет, пусть дураки. Откройте дверь, пожалуйста, я выхожу. Дорогой мой, ваше путешествие будет закончено навсегда. Не пытайтесь, потерпите. Назначение будет. Раз самолет вылетел, будет посадка. Бывает так, что, дорогие пассажиры, взлет будет, посадки не знаем. Не знаем, сядем и как сядем, и куда сядем, понятия не имеем. Нет, простите, да мы не сажаем, не садимся в такой самолет. У нас есть гарантия, мы взлет, но будет посадка, где Галука Вриндавана. Потерпите до Галуки Вриндавана. Потошнит немножко, помутит, покрутит чуть-чуть. Да, да, ложное эго будет бунтовать, всякие вещи будут происходить. Не открывайте люк раньше времени. Вот пример с самолетом тоже хороший. И Прабхупада нас предупредил, что бы ни случилось, не покидайте ИСККОН. Вот такой важный столик. Не прерывайте процесс. Должен быть постоянным, непрерывным. Раз мы его начали, не оставляем. Непрерывность означает регулярность в нашем случае. Потому что мы не можем круглосутки манту повторять днем и ночью непрерывно, буквально в смысле. Регулярно. 16 кругов каждый день, значит мы не прерываем процесс. Четыре принципа не прерывают процесс. Все, связь существует. Как? Даже если язык не повторяет имена Бога, в уме мы можем хранить память при помощи смарана. Есть память сердца у человека. Мы просто заряжаем батареи, какое-то время можем помнить. Снова заряжаем батареи, какое-то время можем помнить. Процесс непрерывный. Как только мы забываем о Кришне, это уже проблема. Связь разрушается. Поэтому 16 кругов Прабхупады – это гарантия. Это вакцины достаточно противоядия, чтобы бороться с гуной материальной природы в течение целого дня. 16 кругов с утра, целый день можно оставаться в сознании Кришны. И еще ночь добавок. Утром нужно снова 16 кругов очистить ум от низших гун природы. Потому что гуны приходят незаметным образом, майя приходит. Мы не знаем как. Но нужно дать обед, что каждый день, даже если мне очень хорошо, все равно повторять 16 кругов Харе Кришна мантру. Даже если я в экстазе с утра уже. Ну я уже в экстазе, зачем мне повторять мантру? Уже экстатично все. Нет, майя может тоже вызвать такой экстаз, но эти ложные. Экстаз называется отомовение ослинной мочой. Это говорит Рагунада Госвами, я не помню. Рагунада Госвами говорит об этом. Есть такой ложный экстаз, майя дает это понимание вещей. Кто, тот, кто мылся ослиной мочой, тот знает, что такое. Но мы знаем вот опыт о коровьей мочи. Это медикамент хороший, сильно обжигает, знаете. Выпаренный концерт здесь продается, кстати говоря. Хорошее лекарство. Но ведь ослиная моча жжет сильнее. Вот факт. Мы не пробовали, но подтверждение свыше есть. Ты не помнишь, Чачу Кумар? Нет, но он как-то нужно подтвердил, не знаю. Это ложный экстаз, экстаз от личных успехов, от своего ложного эго. Я святой, я великий преданный, я повторяю мантру, я в экстазе, я то, я все. И человек чувствует такой экстаз, очень похожий на настоящий. Но это экстаз от ослиной мочи, не больше. Настоящий экстаз приходит не извне. Не от моей внешней позиции, а оценки ее извне. Нет. А от признания изнутри Кришны. В форме счастья. Это просада, радость, полное удовлетворение, желание поделиться этой энергией, желание проповедовать это. Итак, если у нас будет увеличиваться желание поделиться сознанием Кришны, если мы наполняемся истинным сознанием Кришны, возникает желание. Это, карма процесс называется. чистая духовная деятельность, называется преданное служение. Мы просто делимся, как бескорыстно. Почему? Потому что очень хорошо. Другой причины нет. Счастье. Причины счастья. Ну. Таким образом, карма заканчивается. Также муж и жена, если они служат Кришне, они становятся счастливы в духовном уровне, и карма их заканчивается. Вместе возвращаются к Богу. Все, их назначение достигнуто. Рамачари только один возвращается к Богу. А грехасы вдвоем возвращаются к Богу. Они более успешны. Да, когда Друва Махарадж возвращался к Богу, он вспомнил свою мать. Еще. И подумал, а как же мама? Она же мой первый гуру. Она мне указала туда идти искать Бога. И я с этого начал. Потом уже пришел мой духовный учитель Нарада Муни. Но первый гуру, она, как же, где же она? И он забеспокоился уже, сидя прямо на воздушном корабле Вайкунтхи. И увидел, что такой же корабль поднимает ее мать. Точно такой. Все автоматически. Поэтому семья предназначена для того, чтобы как можно больше увести людей к Богу. Детей, внуков, правнуков, те, кто давно уже ушли из жизни, родственники, которые мы помним, тоже. До 10-го колена, до 14-го колена не освобождаются. Все достигают преданного служения чисто в этой жизни. Такова сила, такая могучесть. Но карма никого не освобождает. Можем ли мы сейчас позаботиться о тех, кто умер уже до 10-го колена? Нет. Разорвана связь. Карма временна. Все, у них уже другая карма. Он может родиться деревом где-нибудь. Я уже не могу ему помочь. Собакой может родиться мой родственник какой-нибудь. Почему-то сейчас по России езжу, и много таких историй мне рассказывают про собак именно. Преданные. Что подозревают, что какие-то собаки это их родственники просто. Вот в разных городах одно и то же говорят. Приносят собачку вдруг ни с того ни с того, после смерти родственника. Беру на руки собачку, смотрю, глаза узнаю, говорю, знакомый взгляд. Многие, даже стихи пишут об этом, я не знаю, что такое случается. Ну, представьте, что же можно сделать в этом случае? Возможно, в этой жизни я накопил счет в банке, прочее было успешно, но могу ли воспользоваться всем этим в следующей жизни? Вот в чем проблема. Карма временна. Но та карма, которая совершается как жертвоприношение, дает вечный плод. Могу воспользоваться, потому что я это отдал Богу. На моем счету находится у Бога. Это интересно, знаете, есть история. Калина Красная, фильм такой. Видели? Во время давней сейчас трудно вспомнить такие вещи, но у меня всплыл вдруг у меня. Калина Красная, Шукшин играет. Знаменитый актер, этот известный, это его постановка, сам же режиссер, сам же актер, он талантливый человек был. И там есть сюжет, связанный с матерью этого преступника, ну, бывшего заключенного. Он говорит своему другу, знаешь, я свою мать не видел 100 лет уже. Ну, я там по тюрьмам, я не хотел ее беспокоить. То есть в разлуке уже много-много лет. Она меня сейчас даже не узнает.
Жене говорит.
Но он с другом пошел туда. Он подговорил друга, говорит, пойдем вместе туда, ты поговоришь с ним, с ней. А я очки темные одену, с женой буду?
Да,
а, значит, жена это была. Жена согласилась пойти туда, с ним, да?
Да.
А я когда одену темные очки, буду присутствовать. Она меня не узнает, просто хочу увидеть мать и все. Но не беспокой ее. Такая. Не говори, что это я ее сын. И там такая душераздирающая сцена, вот в фильме есть такая. Когда она разговаривает с его матерью, а мать говорит, а я не знаю, где он сейчас. Последнее письмо было там 10 лет назад, когда-то, может быть, он жив, может быть, нет, но я верю, что он жив. Деньги-то он мне присылал, говорит, вот, помогал мне, хороший сын, да. Вот они все эти деньги, говорит. Вот тут я их все коплю и жду, когда он вернется. И ему потом все это отдам. Вот так же делает Кришна. Ему это ничего не нужно. Все, что мы для него делаем, отдаем, ему это ничего, у него все есть. Это будет все наше, настоящее. Настоящее будет наша собственность. Никогда не разрушимая. Что это? Это наша любовь будет. Никогда не разрушимая. Если когда человек когда-то обретет эту любовь к Богу, она уже необратимый процесс. Все. Это как необратимый факт. Обратного уже невозможно процесс. Об этом говорится в Бхагавад-гите, что человек, который достиг совершенства, достиг Вайкунтхи, уже в этот мир никогда не вернется снова. Необратимый процесс. Не вернется сюда. Скорее утащит весь мир туда обратно, к Богу, чем вернется сюда. Как сказал Прабхупада, он же это сделал. Сколько людей идут к Богу, благодаря Прабхупаде, как вы думаете? Сколько? Вот если посчитать, за 10 тысяч лет, которые ожидают. Сколько людей Прабхупады, представьте, потенциально, сколько? Он называется сейчас Джагат-гуру, Синапати Бхакта. То есть генерал среди преданных. Тот, кто спасает целый мир, всю вселенную. Где-то он даже проводит в вселенной предположение. Потому что он не у Кришны, а именно продолжает это все делать. Что-то этот дух проповеди Прабхупады такой могучный, такая сила, такие аргументы, такие знания.
Такое желание было отдать сюда. Вот это желание, это означает сила, бхакти, это способность делать из обычных людей преданных. Преданных Богу людей. Это духовное могущество. Прабхупада обладает этим могуществом. Это все происходит. Таким образом, если мы свою жизнь посвятим, какая она есть, служению Кришне, она станет совершенна. Та же самая судьба станет совершенна. Поэтому ничего менять не нужно. Нужно только изменить свое сознание, обрести сознание Кришны. Все остальное уже существует. Все уже есть в этом мире, кроме сознания Кришны. Так Прабхупада объяснил. Поэтому просто отказаться от деятельности, от работы или от семьи, как хороший человек не избавится. Он должен довести до совершенства свою деятельность. Если мы не хотим работать в кармических условиях, мы должны работать тогда в сознании, конечно, использовать свои способности непосредственно в обществе. Но мы должны довести до совершенства свою деятельность, как ягью. Также семья, мы должны потерпеть и довести до совершенства так, чтобы обрести духовное знание. Итак, необходимы знания, как совершать карма-йогу. Об этом Кришна говорит Арджуне. Ты должен сражаться, Арджун. Не отказывайся от деятельности. Это принесет тебе позор и бесчестие. Ты потеряешь себя. Должен действовать для меня, под моим руководством. То есть работать для Бога. Это и есть совершенство. Харе Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, вот если читать мантру на ближайших своих родственников, умерших, это же поможет им?
Это помогает в любом случае, даже если вы не думаете об этом. Помогает.
В городе у всех идет, ну как сказать, неутихающая война. Родственники постоянно воюют с преданными в семьях. У всех. Вот сколько у нас есть. И получается, преданному надо продолжать служение и ждать, пока родственники не станут преданными.
Кто как? Побеждает сейчас? На данный момент кто побеждает? Преданные или родственники?
Пока родственники.
Да, они обладают могуществом. Чинаки Пандит говорил, что самые близкие враги для нас — это наши родственники. Самый близкий враг. Нет у нас права, помню. Мать, отец, жена, дочь, все остальное. Так он говорил. Даже великие святые не отказываются от своих родственников, такое утверждение тоже. Тем не менее, примерно лет 5 практики и родственники сдаются. То есть первые 5 лет трудно, потом легче будет.
Например, в Адвайта Ачарьи была часть. Сыновей были преданные, а часть...
Вот в этой чаре. Да. Часть сыновей были преданные, часть не преданные.
3-4 вот так.
Несколько были преданные, сколько были не преданные. Так бывает, да. Таковы родственники. Ходите с везением без урода. Только они думают, что это мы уроды именно. А мы думаем наоборот. Так вот друг друга покритикуем. Моя мать у нас бунтовала сначала. Сейчас она преданная. Повторяет мантру каждый день. Отец тоже стал Бога вспоминать постоянно. Да в жизни не вспоминал никогда, Боже мой. Мой отец. Не буду подробно рассказывать, что такое было за явление. Моя сестра, мы с ней дрались каждый день. Всю жизнь. Ну и даже она сейчас начинает принимать концепцию Бога. Ну полный атеист. Ну вообще материалист номер один. Я таких не видел никогда в жизни. Но время идет. Меняется все время. Один преданный в Армении. Знаете, в Армении там родственники вообще серьезные отношения там с родственниками. Очень серьезные в Армении. И там преданные, они же в тюрьмах сидели, там жестокие были, расставы с ними. Родственники ни в какой, не сами там их сдавали, психушки, все что угодно было. А что они думали? Что преданные — это нищие и так далее в таком мире. Значит, материальное пренебрежение обязанностями, нет больше богатства, нет развития какого-то карьеры. Пока один преданный купил машину себе. Это в те времена, там, боже мой, машина редкость была у кого-то. Еще 9-ку и 8-ку по тем временам, супермодель. Да. И вдруг приехал на свои 9-ки родственники. Откуда у него, у этого нищего, Харе Кришна? Всех обскакал, 9-ку у него. Он говорит всем, Кришна дал. Слушай, а мне не даст Кришна? Заинтересовались философией состояния Кришны. На самом деле так. Если мы будем так же успешны, если все время не будут, знаете, нищие все. Пусть несколько будет нищих, немножко. Должны быть богатые, успешные, талантливые, разные люди должны быть преданы. Люди должны быть разнообразны, что тут могут быть все. Богатые, власть, неважно, или без ничего, как угодно. Всем есть место в сознании Кришны. Сложился стереотип, что значит нужно бросить работу, семью, учебу, все, что неблагоприятно для сознания Кришны, нужно отбросить немедленно. Вот. И вот на этой почве возникает проблема. Родственники боятся. Поэтому мы сейчас держим людей, которые хотят сразу Кришне, немедленно. Без семьи, работа не нужна, все, больше ничего не нужно, только Кришна нужна. Нет. Господь Читания говорил одному преданному. Не веди себя как сумасшедший, что ты убегаешь от своих родственников ко мне постоянно. Тебя ловить приходится, полицию нанимать. А как же, я привязан к тебе, я без тебя жить не могу. Все, мне больше ничего не интересует. Веди себя как замужняя женщина, которая имеет любовника. Ой, что ты мне советуешь? Да, замужняя женщина, имеющая любовника, она очень привязана к этому, к этим отношениям. И скрывает их. И чтобы скрыть хорошо, никто не заположил, она еще лучше выполняется домашней обязанности. Вот так приятно жить действует. А потом придет время, когда загорится зеленый свет, и голос скажет, входите, открывайте дверь, Вайкунт ждет тебя. Придет это свое время. Нас позовут. Здесь, знаете, вот мы видите, номерки дают. И вы сидите просто. У вас нет другого шанса. Номеров. Номер 66. Вот один пошел, другой, а как же вы? Вдруг дверь открывается так, 66-й, вы втроете. Ходите. Моя кухня открыта для вас. Столик все есть, пожалуйста. Все? И все смотрят на вас, никто вам не мешает, все смотрят на вас, какой счастливчик. Какой здоровый человек. И там музыка, каждый шаг танец, каждое слово песни, там пиры каждый день. Ну, по сигналу. Так что мы хотим без очереди, нас все выбрасывают, мы снова выбрасывают. Куда ты лезешь? В конце концов, номерок вообще отбирают. Нарушаешь общественный порядок. Я к одному преданному Махатову в гости пришел в частный дом. Собака там у него лает. Лает, бросается он ее в будку. Будка. И там она так устроена, знаете. Тут дверная ручка и тут вот в этой дырке. И он палку так ставит между ними. Палку. И собака она же не может пролезть. Вот ее видно, можно просовывать, а сама не может пролезть. Потому что палка мешает. А потом едет в эту дырку. Но она старается лезет туда вот. Но не может. Вот так Богу нельзя пройти. Вот она старается, знаете, тут палка такая. Куда ты лезешь? Когда хозяин палку вытащил, все, Бобик, выходи. Бобик, вот на свободу. Все, готово. Всему свое время. Сейчас нужно достойно прожить свою жизнь, создание Кришны. Достойным образом. Выполнить свои обязанности. Не совершать новых глупостей никаких, грехов не совершать. Научиться, приобрести знания большие. Чтобы жизнь была напрасно не прожита. И потом все. Палка вынимается, свет загорается, дверь открывается, вас приглашают, корабль уже готов. Все уже организовано. Осталось дело за нами. Выполнить свои обязанности. Это карма-йога. Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.